Хвала и благодарность будет принесена Господу. Мы уже прекрасный псалм слышали. Это, наверное, был псалм. Да. И мы внутри шли вместе с ним. Когда я слушал, то я думал сразу уже о некоторых разных других местах. Вы знаете то, что каждое Слово Божье, оно ведь связано с другим Словом. Одно добавляет другое, бросает свет на другое, показывает взаимосвязи, за которые мы очень благодарны. Какой-то псалм, брат Рус, ты читал? 143-й. Псалм 143-й. А потом мы подойдем еще к Новому Завету. Куда? Я еще покамест не знаю, но Бог это знает. Ведь прекрасно, когда можешь таким образом приходить, без программы, зная то, что в присутствии Божьем нам хорошо. И я думаю, то, что мы уже были благословлены. Благословлены в осознании то, что мы были помилованы Богом, и то, что в эти дни можем слушать Его Слово. Все, что было скрыто, стало открытым. И все, что было непонятным, сегодня можно понять. Все, что нельзя было видеть, можно сегодня увидеть. Павел ведь написал еще: «Мы видим сейчас темно в зеркале и не распознаем, как мы должны распознать». А потом он пишет: «Но когда придет совершенное, тогда то, что отчасти оно закончится». Я хочу сказать только одно. Мы ожидаем, с одной стороны, совершенное, которое придет, и именно полное завершение, включая искупление, изменение нашего тела, захват ввысь, встречу с Господом и все, что к этому еще принадлежит. С другой стороны, мы смеем в вере сказать то, что Господь нам свое Слово совершенно, полностью открыл. Это больше не частичное дело. Это больше не прочитай здесь и прочитай там, и там немножко, и там немножко. Но, как написано, открыто через Святого Духа и водимы от ясности к ясности. Господи, услышь молитву мою. Вопрос. А что есть твоя молитва? Что есть моя молитва? Что лежит на твоем сердце? Что лежит на моем сердце? О чем мы просим? О сотне вещей, которые расплывчивы, или жить об одной вещи, которая лежит на нашем сердце? Здесь нам говорится в первом стихе: «Услышь, Господь, молитву мою, услышь мольбу мою по верности Твоей, услышь меня по справедливости Твоей». Я думаю там об одном молящемся, из Ветхого Завета. И это никто другой, как пророк Даниил, который свою молитву принес за дом Божий, за народ Божий, за все, что касалось Бога и народ израильский. Это он в своей молитве принес перед лицом Божьим. И вы знаете то, что там написано. Где-то это мы найдем. Там написано, когда ты начал молиться. Кто имеет это место? Когда ты начал, где это написано? Когда ты начал молиться, то я отправился. Где-то это должно быть написано. Может быть, 8 глава. Сегодня мы сделаем библейский час. 9 глава. Да, хорошо, я уже смотрю на это. Вообще-то я должен был это заметить. 9 глава. Я прочитаю с 20 стиха. «И когда я еще так говорил и молился, и признавал грех мой, а также грех народа моего Израиля, и приносил мольбу мою за святую гору Бога моего, пред Господом Бога моим. Итак, когда я еще совершал молитву мою, то муж Гавриил, которого я видел уже раньше, в первом видении, быстро прилетел ко мне во время вечерней жертвы. Он хотел дать мне пояснение и заговорил со мной такими словами: «Даниил, уже сейчас я прибыл сюда, чтобы помочь тебе прийти к правильному пониманию. Когда ты начал молиться, то изошло Слово Божье, и я прибыл, чтобы дать тебе сведения, ибо ты особо возлюбленный муж. Итак, обрати теперь внимание на слово, чтобы тебе точно понять откровение». Аллилуйя! Хвала Богу! Когда ты начал молиться, о чем молился он? О горе Бога моего. Что это было? Бог ведь избирал разные места. Он избрал Иерусалим. Он избрал гору Сион, которая является частью Иерусалима, так же, как и Елеонская гора является частью Иерусалима. Только с той разницей, то, что одна принадлежит к северу, а другая, наверное, к югу. Но она принадлежит просто к Иерусалиму. Даниил не просто молился. У него на сердце лежало дело Божье, народ Божий, город Божий. Все, что касалось Бога, лежало на его сердце. И поэтому он молился. И поэтому Бог его услышал. Мы можем принести и написать 1000 списков желаний. Можем зачитать Господу наш список, то, что ему надо делать, а потом мы еще удивляемся то, что он нас не услышал. Я верю то, что если мы примем эту молитву к сердцу и в том же самом духе будем молиться: «Господь, Твой народ, Твое слово, Твое дело лежит на нашем сердце, и это мы приносим перед Тобою, и с этим мы приходим перед Твоим святым лицом, несмотря на то, как бы оно у нас ни выглядело». Даниил не молился: «Господь, не допусти такого, чтобы меня второй раз бросили в львиный ров, или же сохрани меня от всех испытаний, которые могут обрушиться на меня». Он сам себя был забыл. Он был так связан с делом Божьим, то, что он сам мог о себе забыть. Что же мы к этому должны сказать? Чье сердце наполнено, то и выходит из уст в молитве. И здесь мы имеем молитву по сердцу Божьему. То, что Господь даже послал ангела Гавриила, чтобы дать сведения. И здесь говорится: «Когда ты начал молиться, она даже не была закончена. Он еще не сказал «Аминь», но Бог сказал уже «Аминь». Бог уже сказал «Аминь» посреди молитвы. «Так да будет, так оно есть, аминь». Бог уже действовал, когда он молился. Потому что Бог видел уже конец от самого начала и посередине уже знал, о чем идет речь. Мы ведь достигли того пункта, где мы, глупости человеческие и собственные, и те, которые происходят в религиозной сфере или же в сфере послания, мы должны их оставить справа и слева. И только концентрироваться на деле Божьем, которое нам Богом было передано, и именно, чтобы исполнить то, что нужно исполнить, через возвещение открытого слова, и чтобы нести его до конца земли. И это мы говорим, как Павел сказал, «Молитесь за меня, молитесь за нас». Чтобы нам была дана тайна Божья, ради которой я нахожусь в цепях, чтобы мы могли ее свободно возвещать. Это может такое быть, то, что мы иногда через обстоятельства являемся как связанные, но одно я вам скажу. Откровение Иисуса Христа никого не может больше связать. Никого посадить в темницу и никого заковать. То, что Бог сделал, это произошло в свободе. И все, которые были связаны, стали свободными. Что же Павел сказал в этой взаимосвязи? Я, конечно же, связан, но Слово, оно не связано. Слово, оно является и остается свободным. Оно и освобождает, оно делает свободным. Свободным. Кого Сын освободил, тот истинно свободен. Давайте же так будем это держать перед собой, драгоценные братья и сестры, драгоценные друзья, чтобы мы все вместе, дело Божье, так могли оставить на нашем сердце, чтобы это было нашей главной просьбой в молитве. Я знаю, мы все имеем особенные вещи, которые мы Господу приносим в молитве. От этого никто не может освободиться. Мы являемся все людьми, и нужды, их намного больше, чем нам бы это хотелось. Но если мы в этом пункте слова примем к сердцу, ищите прежде Царство Божье и Его праведности, тогда вам все другое достанется. Тогда я верю, если мы дело Божье в молитве как в первую очередь принесем, тогда все другие молитвы будут услышаны. И если Бог сможет распределить свое дело с нами в своем царстве, тогда Он все другое во всех областях тоже сможет распределить. Аминь. И именно так, чтобы мы дело Божье приносили в первую очередь. Прекрасно это тоже изречение. Он хотел мне дать разъяснение и заговорил со мной такими словами. «Даниил, уже сейчас я прибыл сюда, чтобы помочь тебе прийти к правильному пониманию». Это слово «понимание» или «уразумение» Луки, 24 глава. Там шли два ученика и говорили с друг другом. И спросили чужака, «Ты ли единственный, который не знает, что в эти дни произошло?» И потом он начал говорить. И ихние сердца начали гореть. А потом он открыл им уразумение, понимание к Писанию, чтобы они все могли понять то, что он говорил о Моисее, о пророках и псалмах. Все было ясным для них. И я не нахожу ни единственного вопроса во всем этом рассмотрении, который был задан. Аминь. не был задан ни один единственный вопрос, когда Господь начал с Моисеем, псалмами и со всеми пророками, когда Он им все сказал то, что к тому времени произошло. Там не было ни одного вопроса, ни одного прерывания. Когда Господь говорит, тогда не задают вопросы. Там тогда приходят ответы на вопросы. На них всех будет дан ответ по Писанию. И это прекрасно. Есть как раз-то в этом послании столько много людей, которые задают вопросы. И вопросы являются большинство. Извините меня, если я сегодня немножко таким буду веселым. Вопросы большинство, они являются грамотно классифицированные, но вопросы, которые задают, они иногда такие глупые. Я скажу еще раз, там, где Господь говорит, там не будут задавать глупые вопросы. Там все вопросы и Слово Божьего получат ответ. И тогда мы все Богом научены. Тогда не надо одному говорить другому, понял ли ты или нет. Тогда мы все это поняли, потому что Господь с нами говорил. Можем ли мы это все засвидетельствовать так из переживания, когда Господь начал с нами говорить? Ведь это же было начальным ответом на вопросы, или нет? И будьте ведь тоже в этом однажды благодарны. Разве Бог нам много, и чтобы так не сказать, на все спасительно необходимые вопросы не ответил? Если там еще кто-то приходит и спрашивает, откуда взял Каин себе жену, тот просто был невнимательным, тот просто не был там, когда Господь говорил. Такие вопросы потом вообще даже не задаются. Нет, кто читает Библию, тот может там тоже найти ясным образом ответ. Но к этому мы не хотим сейчас подходить. Здесь мы прочитаем еще быстренько дальше. В 23 стихе. Может быть, в последнюю часть с 22. Чтобы помочь тебе прийти к правильному пониманию. К правильному пониманию. Я хочу Бога в том, что Он сказал, и в том, что Он делает, правильно понимать. Ты тоже? И к этому, так как здесь Господь послал Гавриила к Даниилу, и Даниил потом получил поручение, чтобы писать. А потом позже мы читаем снова в 12 главе, в 4 стихе. «А ты, Даниил, сохрани сказанное взаперти и запечатай книгу до последнего времени». Многие тогда исследуют ее, и так умножится познание. Откровение было еще раз закрыто и запечатано до последнего времени. Мы живем в последнем времени, и оно стало открытым. Бог дал своему рабу и пророку понимание об этом. «И Господь пусть меня в тот день за вас всех исправит». Но когда я читаю Святое Писание, тогда я нахожу задание обоих архангелов, Михаила и Гавриила, полностью разные и распределенные. Михаил, муж для Израиля, муж, который ведет бои и намного больше, но Гавриил, тот муж, который был послан, который дал разъяснение, он пришел к Захарии. Он также пришел к Марии, он пришел к Даниилу, муж, связанный со словом, с тем, то, что нужно было сказать или жить обетовать. Я знаю то, что брат Бранхам каждый раз он предпринимал, и он говорил в своем свидетельстве, каждый раз, может быть, он использовал такой оборот речи, все заново он говорил то, что я предпринимал себе, спросить ангела, который приходил ко мне, как его зовут. Все заново. А потом он сказал, в следующий раз я это сделаю. И он говорил, я опять это не смог сделать, ибо святость Божья и страх с почтением Господа был таким мощным, то, что я даже не мог спрашивать. Я только слушал то, что он мне говорил. Это был страх с почтением, это была святость. Человек не может делать, что он хочет, не в присутствии Божьем. За пределами присутствия Божьего это мы сами переживали. И многие тоже другие. Там каждый делает то, что он хочет, и говорит, что он хочет. Но в присутствии Божьем, это я вам говорю сегодня, там все заканчивается со всем знанием и со всеми разговорами. Я вспоминаю там о моем простейшем, но очень охватывающем переживании 3 декабря 1962 года. Вы знаете, я вам уже это говорил, и как вы меня знаете, я имею некоторые качества, и одно из них то, что я нажимаю быстро на курок. Терпение не является моей сильной стороной. И так как брат Бранхам рассказывал о немецких пленных и так далее, он свидетельствовал мне, это меня вообще не интересовало. Напротив, и я становился все больше нервным. И я, так сказать, полез к нему за словом. И просто сказал, брат Бранхам, я хочу тебя что-то спросить. Но с того момента, когда он начал говорить, то я не мог больше задавать никаких вопросов и не говорил никаких слов. Он был закончил, и все подошло к концу. Прежде я кто знает, сколько имел вещей. Я мог спрашивать или мог говорить. С этим все было закончено. Ничего больше не было, абсолютно ничего. Таким образом, я там сидел и только слушал, что он говорил. И я думаю, то, что Бог это так повел. Это Бог должен был так сделать. Представьте себе ведь, если пророк Божий видит видение и говорит, и находится под вдохновлением Святого Духа, а там какой-нибудь нервный человек, который не имеет свое терпение под контролем и все заново прерывает через вопросы, что было бы это тогда? Для меня это был чрезвычайно большой урок. И даже когда он закончил, то я ничего не мог спрашивать и ничего говорить. Я просто сидел там, был поражен, охвачен, и это проходило мне через кость и плоть. И когда он потом еще сказал, брат Франк, о поездке Павла в Иерусалим, не беспокойся, она была по воле Божией. Итак, тогда меня действительно чуть ли не ударил большой молоток. Ибо в тот день я об этом не думал. Часто и часто прежде, вы ведь все, брат Рус, брат Шмидт, вы все, которые здесь годами находитесь, братья и сестры, я ведь с этим не мог справиться. Каждый раз, когда я читал «Деяния апостолов», и братья, особенно Иаков, они ведь возлюбленного Павла уговаривали и говорили, «Весь народ говорит о том, то, что ты повернулся спиной к иудейству и проповедуешь против Моисея. дай обет и возьми некоторых с собой, заплати за очищение и войди в храм, обрей голову и так далее. Этот человек столько много лет проповедовал то, что обрезание ничего не значит, и необрезание тоже ничего не значит, но только новое творение во Христе. И здесь он после стольких многих лет приходит в Иерусалим и дает себя в такое ввести в дело по закону, как будто он еще находится под законом. Каждый раз, когда я это читал, я всегда качал головой и говорил только всегда: «Павел, когда я буду там наверху, и я встречу тебя, тогда я тебя спрошу, почему ты это сделал?» Да? И здесь сидит напротив меня пророк Божий, который внезапно через откровение сказал: «О поездке Павла не беспокойся, она была по воле Божией». Бог может самые тайные и самые скрытые вещи вывести из прошлого. И тогда просто сидишь там и думаешь: «О Боже, перед тобой каждый человек, как открытая книга». Кто потом эту историю позже проследит в Деянии апостолов, там говорится: «И после этого двери храма были закрыты». Да, это ж ведь был смысл всего. Это ж ведь было самое время, чтобы это дело закрылось. Ибо Бог ведь уже давно что-то начал новое. Ведь все имеет свой смысл и цель. Но если мы, как люди, будем думать по-человечески и рассуждать, куда мы тогда придем? И тоже в этом я не спрашивал, когда брат Брандхам мне сказал: «Подожди с раздачей, покамись вы не получите остаток пищи». Я ничего не спрашивал. Я был даже не понял, но я ни одного слова, я вообще не мог даже спрашивать, это было невозможно, и если бы я хотел бы начать, это было невозможно. В присутствии Божьем говорит Господь, и ты, и я только слушаем. По слову Писания, говори, Господь, твой раб слушает. В этом ведь большая разница. Есть многие, которые говорят: «Я сказал и говорил, и говорил». Да, но тогда Бог не говорил. Когда Он говорит, тогда мы слушаем. И если мы правильно слушаем, и если то, что там было все сказано, не полностью и совсем поняли, то вы это позже поймете. Если мы правильно слушаем и верим то, что Господь сказал, тогда придет время, то, что мы это все поймем, и ясность нам будет дарована Господом. Я как раз-то сейчас читаю о 70-годовых недель Даниила. Они такие солнечно ясные для человека, кому они стали ясными. Я ведь, когда наши братья недавно из какой-то страны здесь были, один говорил так, а другой так. И я сказал: «Братья, это лучше, когда мы начнем молиться, вместо того, чтобы каждый излагал свою собственную позицию. Ибо филиппийцам написано, если кто-то имеет другое мнение, то пусть это ему будет открыто Богом». Но есть особенные ключевые слова, которые потом по милости открывают вход ко всей взаимосвязи. Но к этому мы не хотим ближе подходить. Мы подойдем к концу. И здесь говорится, я хочу повторить еще раз 23 стих. «Когда ты начал молиться, то изошло Слово Божье, и я прибыл, чтобы дать тебе сведения, ибо ты особо возлюбленный муж». Вы ведь знаете то, что этот особенно возлюбленный муж сказал Навуходоносору. «Не так, чтобы во мне была намного больше мудрость, чем в других людях, но есть Бог в небесах, который открывает тайны». Это был его ответ. «Не так, что я мудрее, чем все гадатели и звездочеты и наученные, но он мог сказать, есть Бог в небесах, который все это раскрывает. Я прочитаю вам, чтобы вы это знали, что это написано. Даниил, вторая глава. Даниил, вторая глава. Я прочитаю это ради взаимосвязи с 26 стиха по 28. «И отвечал царь, и сказал Даниилу, который носил имя Валтасар, действительно ты можешь рассказать мне сон, который я видел, вместе с его значением». Замечаете, о чем идет речь? Речь шла о двух вещах. Он должен был рассказать сон, а потом значение. Гадатели, это были очень хитрые парни. Они сказали ему, расскажи нам сон, а потом мы тебе дадим значение, толкование. И царь сам себе подумал, вы жулики, вы водители за нас. Со мной так не пойдет. Расскажите мне прежде сон, который я видел, расскажите мне его, а потом дайте мне значение его. А потом они сказали, царь требует такое дело, которое нельзя разрешить ни в небесах, ни на земле. И он сказал, хорошо, тогда идите своими путями. Да, а потом он подошел к Даниилу. И тоже ему он сказал, я прочитаю это еще раз. Действительно, ты можешь рассказать мне сон, который я видел, вместе с его значением. Итак, обе вещи. Сначала прекрасно сон рассказать, то и то ты видел, это и это было в прообразах, или тебе было показано, а потом значение. Дальше написано, в 27 стихе, «Даниил жить дал царю следующий ответ. Тайну, которую царь желает знать, не смогли возвестить царю ни мудрецы, ни заклинатели, ни волшебники, ни предсказатели». Аминь! Они могут только тараторить, и они могут видеть темное и светлое, далеко и близко, но Божье еще никто из них не мог изложить. Они могут погадать тебе на руке по линиям, и чтобы вергнуть тебя в несчастье, но здесь линии слова и строк они не могут читать. И потом здесь говорится дальше. Но есть Бог на небе. Аллилуйя! Аллилуйя! Есть Бог на небе! Вы знаете то, что небеса выглядят так, как будто они на большом расстоянии. И они даже исчисляют, какое это расстояние. Но для верующих они не так далеки. Они имеют связь, которая перемыкает время через веру в Господа небес и земли. Он не просто является Богом, который находится вдалеке, но Богом, который находится вблизи. Но есть Бог на небе. Он не сказал то, что я являюсь пророком здесь, в этой стране. Подожди сейчас здесь, как это сказал однажды Валаам. Переночую здесь, и я спрошу Бога. Нет, он сказал здесь. Но есть Бог на небе, который открывает тайны. И он возвестил царю Навуходоносору. что произойдет в последнее время. Замечаете, о чем идет речь? Последнее время. Это было начало языческого царства. И в начале языческого царства Бог возвестил то, что в конце языческого царства произойдет. Кто знает ту проповедь от брата Бранхама, рукопись на стене, там все это написано. Там говорит брат Бранхам о начале языческого царства и о его конце. Но есть Бог на небе, аллилуйя! Он живет еще сегодня. Я где-то недавно был сказал, так как желчь у меня была поднялась, когда в свое время было то движение и говорили «Бог мертв, Бог мертв». Вы ведь знаете это несколько лет назад. О, тогда во мне что-то происходило. И я сам себе сказал, Господь, можем ли мы еще раз пережить движение, то, что Бог живет? Движение, Бог живет. И чтобы мы могли сказать, как сказал Терстеген, Он живет, и с Ним тоже я. Смерть, где твой ужас? И чтобы мы не просто говорили то, что Он живет, но чтобы Он жил с нами, в нас жил. Чтобы Он не просто действовал, но с нами и через нас, и в нас действовал. Чтобы Божья реальность на земле могла открыться. Сколько из нас хотят пережить это движение? Бог живет так правильным образом. Конечно же, конечно. Бог живет. Это должно быть последнее движение. И здесь говорится так прекрасно дальше. Твой сон и видения, которые были на ложе твоем, перед глазами твоими были следующими. Тебе, о царь, пришли на ложе твоем мысли о том, что же произойдет в будущем. Замечаете, о чем идет речь? Он ему не просто рассказал о тех картинках, которые явились ему во сне, но мысли, которые он имел прежде, он ему их возвестил. Разве Бог не является тем, который открывает сердечные тайны? Разве не были перед Богом раскрыты мысли человеческие? И разве ангел брату Бранхаму не сказал, мысли человеческие говорят намного громче в небесах, чем слова на земле. Мысли, которые пришли тебе на ложе твоем, они были следующими. Тебе, о царь, пришли на ложе твоем мысли о том, что же произойдет в будущем. Разве не появляются у нас тоже такие мысли? Ведь Бог Даниила является нашим Богом. Сколько могут верить, то, что Бог в нашей среде может дать действовать тому же самому духу откровения, чтобы, наконец-то, эти Божьи мысли, и ведь другие мысли, которые у нас так появляются, мы ведь не хотим, чтобы они были открыты, ибо они никому не помогут. Но мысли Божьи, мысли о деле Божьем, об этом ведь идет речь. И именно они должны открыться. Если здесь кто-нибудь имел бы такую мысль и сказал бы, «Господь, как должно продолжаться дальше? Что ты хочешь следующее сделать?» и так далее. Какие мысли у нас появляются там? И если вдруг внезапно кто-нибудь бы выступил и сказал бы, «Брат Шмидт, но так бы Господь, конечно, бы не говорил. Так говорят люди, которые издают собственные пророчества. Вы знаете это точно. Дух Божий, Он не назвал бы никого бы братом или сестрой бы. Но я просто даю это как пример. Тебе появились следующие мысли. Ты об этом размышлял, каким образом дело Божье должно продолжаться. А потом пришел бы ответ. И тогда бы он прыгал, как олень. И знаете, что бы мы все тоже делали бы? И мы бы тоже все прыгали бы, как олени. Мы бы радовались, то, что живой Бог в нашей среде находится. Кто может верить, то, что Бог нам может так прийти навстречу? Кто может верить, то, что Дух Божий сверхъестественным образом может начать действовать? Ведь не только Навуходоносору, этому необрезанному язычнику, пришли мысли, то, что в будущем произойдет, или же в последнем времени. Мы ведь живем сейчас в последнем времени. Ведь у нас иногда приходят тоже Божьи мысли, как оно все будет и как должно продолжаться. И вдруг, внезапно мы слышим потом, через ответ Божий, то, что должно произойти. Еще эту мысль я одну прочитаю здесь, и потом мы закончим. «Тебе, о царь, пришли на ложе твоем мысли о том, что жить произойдет в будущем. И тогда тот, кто открывает тайны, возвестил тебе то, что произойдет». Он ничего не знал. Он только имел сон, больше ничего. Его нужно было еще истолковать. 30 стих. «А мне эта тайна была открыта не вследствие моей собственной мудрости, как будто бы она была у меня в более высокой мере, чем у всех других живущих, а с той целью, чтобы возвестить царю значение сна, и чтобы ты получил разъяснение о мыслях сердца твоего». Кто потом прочитает дальше, тот найдет многое что. «О камне, который отделится от горы без человеческого действия». Кто прочитает дальше, тот найдет то, что у этого Навуходоносора было взято сердце человеческое и было дано ему сердце животного точно на 7 лет. Кто прочитает дальше, тот найдет разъяснение о том, то, что в последнем времени должно произойти и произойдет. Что же это было? Бог ведь использовал для этого языческого царя и языческие царства. Тогда, при ихнем возникновении в начале, а позже, чтобы возвестить то, что в конце дней должно произойти. Что же нам сказать? Я думаю, то, что молитва благодарности, это было бы хорошо. Да, и потом я прочитаю до конца, до 19 стиха, о котором уже говорили. Даниил, 9 глава, 17 стих. «И ныне услышь, Боже наш, молитву и мольбу раба твоего, и дай лицу твоему светиться над опустошенным святилищем твоим ради тебя, о Господи». Я читаю из Даниила, 9 главе, 17 стих, брат Купфер. И теперь 18 стих. Даниил, 9 глава, теперь 18 стих. «Преклони, Боже мой, ухо Твое, и услышь, открой глаза Твои и взгляни на развалины наши и на город, который назван именем Твоим, ибо не на основании доказательств праведности нашей приносим мы моления наши пред Тобой. Нет, но доверяя Твоему великому милосердию, о Господи, услышь, Господи, прости, Господи, внемли и действуй без промедления ради Тебя самого. Боже, Ты мой, ибо город Твой и народ Твой носят имя Твое». Аллилуйя! Хвала Богу! Здесь написано одно слово, которое написано в Откровении 10 главе 6 стихе. Слово «промедление». И там написано, здесь говорится, «действуй без промедления ради тебя самого». А там написано, впредь промедления больше не будет. Никакой отсрочки, задержки. Вещи, которые Бог возвестил, которые Он открыл, они произойдут. Я верю, то, что мы живем в этом времени. Давайте жить в этом. Мы будем тоже обращать наш взор к Господу и будем знать то, что мы должны рассчитывать с еще большими атаками и трудностями, но также то, что мы войдем еще глубже в Духа, в Слово, в силу, в присутствие Божье, то, что одно будет идти с другим вместе. У меня сегодня днем было время, и я читал пророка Исаию с 40 главы по 66 в английской Библии. И проследил это все так, как мысли в этом были открыты. Какая же там была полнота мыслей Евангелия? Как Бог этому человеку открыл все вещи? Просто было прекрасно, славно. И я думаю, то, что мы живем в том времени, где все вещи были открыты. Но этого недостаточно только, чтобы они были открыты Даниилу, Исаии, или же брату Бранхаму или Павлу, но чтобы они тебе и мне были открыты. Давайте же приведем это в нескольких предложениях к общему знаменателю и обобщим. Речь сегодня вечером шла о искренней молитве, о деле Божьем, о народе Божьем, о городе Божьем, обо всем, что по имени Его названо. Здесь мы это читали. «Ибо город Твой и народ Твой носят имя Твое». О, как бы мы могли бы пойти к 19 главе Откровения и к Откровению 21 главе. Там свадебный пир, и там было сказано: «Пойдем, я покажу тебе невесту, жену Агнца». И он видел святой город, который сходил от Бога вниз, украшен как невеста. Все в такой прекрасной гармонии. Его народ несет его имя, несет его слово. Носители Его милости и Его благодати. Все, что Бог нам даровал, мы это с благодарностью приняли, и мы хотим это нести. Но самое главное, что мы хотим взять с собой из сегодняшнего рассмотрения слова, то, что есть Бог, который находится в небесах, который открывает тайны, который все, что в Ветхом и Новом Завете было показано, может это открыть. Все, что мудрецы и ученые не могут знать и истолковать, это открывает Бог, ибо у Него находится ясность, и у тех, которые ее получили от Него. И кто хочет еще хвалиться, тот пусть хвалится Господом. Мы ведь имеем очень много причины и основания, чтобы поблагодарить Бога. Не хотим ли мы принести Господу собственные и других нужды и просьбы? Но мы также хотим начать дело Божье ставить на первое место и говорить: «Господь, сегодня речь идет о том деле, которое Ты сейчас делаешь, о Твоем обетованном слове для этого времени, о Твоем народе, о вызове Твоей общины и о приготовлении невесты. Господь, помоги нам! Мы просим Тебя об этом». Тогда ведь мы можем в вере еще смиренно добавить то, что не будет никого недоставать из тех, которых Ты мне доверил. Господь в милости посмотрит вниз, то, что Его дело лежит на наших сердцах. И тогда Он свое дело и наше дело поведет. И никто не опоздает, все будут Бога благодарить. Не хотим ли мы так сделать? Ведь есть Бог в небесах. Бог в небесах. Но не больше, чем один. Но один есть, и этот Бог живет. Это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Живой Бог. И как мы тоскуем по этому, чтобы мы увидели и услышали жизненный знак от Него, чтобы мы могли это пережить. И как мы уже говорили, то, что были сделаны мероприятия, где говорили «Бог мертв», чтобы и мы могли сделать мероприятие с заголовком «Бог живет». Приходите, Бог живет, приходите, Бог живет, аминь. Не хотим ли мы тоже осмелиться вере Господу доверять, чтобы Он еще раз потряс небо и землю? Мы нет, Он это сделает. Но наше задание заключается в том, чтобы мы верили, что Он это сделает. И чтобы и мы были немножко потрясены. Мы должны быть немножко потрясены. Еще последняя мысль. Ведь не надо всегда смотреть на часы. Когда, Даниил, вы знаете, ведь другие должны были умереть, если вы мне не откроете это дело. Тогда вы трупы. И Даниил пришел к своим трем друзьям и сказал, молитесь со мной. Вы слышали то, что царь возвестил. Кто не сможет это рассказать, тот труп. И тогда пришел ответ. Это была такая ситуация, которая не выглядела так хорошо, но как раз-таки в этом притеснении ведь можно лицо Божье искать со всей силою и найти, а потом сказать, есть Бог в небесах еще сегодня. Бог в небесах, который открывает тайны. Бог в небесах, который говорит на земле, который действует на земле, который находится посреди своей общины. Этого я не хотел говорить, но один немецкий американец много лет назад здесь проповедовал на улице Фазана, и английское слово «стиль» обозначает, если я, например, говорю «God is still in charge», тогда это значит то, что Бог все еще находится в своей общине. И этот бедный человек, который владел полностью и совсем немецким языком, он все громко проповедовал. Бог штиль в своей общине. Штиль на немецком обозначает молчаливый от переводчика. Да, и вы можете себе представить, Бог штиль в своей общине. И мы все. Я думал, о, скажи же что-нибудь другое. То, что Бог может быть громким в своей общине. Но он все время говорил, Бог штиль в своей общине. И он даже не мог нормально по-английски. И вместо «стиль» он сказал «штиль», что на немецком обозначает «молчаливый» от переводчика. И люди все были опечалены. Но потом, когда мы это разъяснили, то все стали радостными. То, что Бог не молчалив в своей общине, но то, что Он живет, и то, что Он действует, и то, что Он говорит. Верите ли вы это все? От полного сердца мы этому верим. И мы продвигаемся вперед с Господом. Аминь.